Спасибо вам, что вы пришли. Действительно, я, сколько бы ни было опыта, он бесполезен, если его некому отдавать. Наша трезвость без передаточного звена, без следующего человека, которому можно это отдать, не имеет никакого смысла. Она умирает, она обесценивается. Поэтому быть трезвым в себя, ну, до известной степени, наверное, может, как-то хорошо, но все-таки пьешь. Вот, не пьешь, вернее, то пьешь, то не пьешь. Вот. Она все-таки полезнее, там, деньги целее, здоровье лучше. Жена не так агрессирует, домашние более спокойны. Вот. Но тем не менее, рано или поздно это исчерпывает себя. Мы теряем смысл. Потому что трезвость сама по себе для алкоголика состояние мучительное и тягостное. Вот. И хочется с ней расстаться, как мы уже говорили вчера на спикерском. Вот для того, чтобы трезвость была все-таки занятием интересным, увлекательным, чтобы в этом хорошо себя чувствовать. Вот. А эта трезвость должна быть нужна кому-то еще, потому что человек, я в это верю, существо, которому крайне необходим смысл. Вот если мы лишаемся смысла, мы лишаемся мотивации, мы лишаемся направления действий, мы перестаем понимать зачем. Вот этот вопрос «зачем?» Вот, ответ есть. Есть те, кто страдают, есть те люди, которые пока не пришли к этому, вот, на этот путь. Есть люди, которые, ну, у которых есть шанс умереть уже сегодня. Вот, не исключено, что и в Кондо-Покидоже, несмотря на то, что город относительно небольшой, вот, сегодня кто-то умрет от алкоголизма здесь, в то время, когда мы будем, быть на этом, вот, будем на этом семинаре. Вот. Как это произойдет, мы не знаем, но вариантов на самом деле здесь много. Возможно, кто-то пьяный в машине будет ехать, аварию совершит. Вот. Кто-то умрет в приступе белой горячки, с ума сойдет. Да? Кто-то покончит с собой, кто-то сгорит. Возможно, надеемся, никто не пострадает рядом с ним. Хотя часто алкоголики уносят с собой жизни своих людей, близких тоже. И гибнут дети, гибнут близкие. Там, производственные аварии всякие происходят по этому делу. Это я не потому, что пьянство – это вредная история. Я про то, что боли и страдания, они каждый день происходят вот за этими стенами. Это реальность. Вот. Это не какая-то особенная российская реальность. Весь мир в этом находится. Вот. Если Господь нас привел на этот путь, то наверняка для того, я верю в это, что для того, чтобы людей просто меньше умирало. Чтобы люди находили выход, чтобы надежда появлялась, чтобы у нас как-то мир становился, может быть, лучше, чище, спокойнее, радостнее. Вот. И если мы в этом как-то вот если я подставляюсь здесь под эту работу, то и моя жизнь, она какой-то принимает осмысленный вид. Даже если в ней не все так, как я себе нафантазировал, даже если моя жизнь, это не жизнь такого богатого человека, у которого там две машины и недвижимость за границей. У меня этого нет всего. Вот. Но тем не менее, она обретает смысл. Вот это очень важно. Вот. И поэтому для обретения смысла всегда нужен кто-то еще, для кого это нужно. Вот. Знаете, я как-то сейчас, ну, заселился. Вот вчера мне здесь сам сняли квартиру. Я туда заехал вчера. Ну, как вам сказать так, по-честному? Я очень признателен, что у меня есть возможность жить отдельно, там, отдохнуть, восстановиться, помыться. Вот. Да, плоско просто до того, что до туалета можно встать без штанов пойти, понимаете? И не стесняться, что кого-то там напугаешь своим видом. Вот. Это важно, ну, быть как в каком-то приватном пространстве. Но само по себе жилище такое не очень радостное. Вот ощущение возникает, что люди, которые делали этот дом, не очень радовались в нем. Понимаете, не очень, то ли для себя, не для себя делали, то ли когда-то делали для себя, но что-то не получилось с жизнью. И сейчас эта квартира сдается. Такое, у жилища очень брошенный, такой несчастный вид. Такой половинчатый какой-то. Вот, да? Ну вот люди сделали из него там, для себя какой-то источник дохода. Ну ладно, пусть это работает. И как-то очень было печально мне во всем этом находиться. Возможно, это мое состояние наложилось. Ну, потому что я уезжал в некоторой размолвке с женой. А потом я выглянул во двор, там детская площадка такая, вот, и там мужчина гулял с детьми. Дети бегали, веселились, вот. Я понял, что у этого мужчины точно есть смысл в жизни. Я подумал, даже если он живет в такой же квартире, как эта, У него есть двое детей, которых он водит гулять. Значит, есть жена, возможно, которая ему сейчас помогает, потому что она занята чем-то по хозяйству, а может быть, она на работе. Вот. И я, знаете, я увидел какую-то вот осмысленную картину жизни этого мужчины. Он был занят правильным делом, он гулял со своими детьми. Я подумал, вот, дети, вот если бы вот в этой квартире были дети, то у всего бы появился смысл. Понимаете? Вот. А потому что это стало бы нужно кому-то, это наполнилось бы голосами, играми, рисунками на обоях, игрушками, вопросами, там, какими-то слезами, смехом, мультиками и так далее, и так далее, и так далее. Потому что вот это все оживляет жизнь. Ну, в ней появляется надежда, в ней появляется свет, в ней появляется радость. К чему я это рассказываю? Ну, вот дети – это как пример придания смысла любым отношениям, понимаете? Так же, как, собственно, новичок-алкоголик придает смысл всему, что мы делаем. Приходит новичок, и появляются вопросы, появляется желание как-то его уберечь от ошибок, передать ему вот самое лучшее, что есть, как-то не дать ему понаступать на грабли, хотя он все равно будет наступать. Вот, сразу энергия появляется, время на него потратить, что-то сказать, подойти, руку пожать, там, обнять, там, что-то вот позвонить, спросить, как дела. Все, все, у всего смысл получается, все работает. Вот. Поэтому, в общем, вы знаете, когда Билл написал в этой книге, что мы часто встречаемся для того, чтобы новички могли войти в наше братство, он придал всему смысл, опять же. Мы встречаемся не для того, чтобы на этих группах нам было хорошо. И не для того, чтобы... Хотя и для того тоже, чтобы просто там рассказать про свою жизнь, как день прошел, поделиться проблемами и так далее. Это все хорошо. Но Билл говорил о том, что мы встречаемся для того, чтобы к нам могли прийти. Чтобы им было куда прийти. То, что мы собираемся и там какие-то свои там ситуации обсуждаем, это все хорошо. Но благодаря тому, что мы собираемся, есть место, есть время, есть формат некий, да, и человек открывает дверь и говорит: «Здравствуйте, я в первый раз». И это лучшее, что может произойти на этом собрании вообще. Вот. Так что я очень надеюсь на то, что наши с вами здесь посиделки в течение этих там 2,5 дней дадут больше шансов прийти еще кому-то. И когда эти люди придут, нам будет чего им рассказать, чего им сказать, что им дать, как их поддержать, собственно. И тогда у всего будет смысл. Вот. Это такая прелюдия, я думаю, достаточно. Вот. Собственно, можно уже переходить к основной части. Вот. Итак, коллеги, собственно, я тебе чай налил.
Спасибо,
да, хорошо. Как-то надо было мне тебя подманить сюда. Вот. Значит, ну смотрите, у нас с вами, давайте я немножко про себя чуть-чуть скажу. Я не думаю, вот смотрите, когда я с утра встаю и вижу то, что я вижу в зеркале, вот то, что я вижу, это не точно чемпион выздоровления. И это точно не мастер жизни какой-то, джедай такой, который разбирается во всех проблемах. И даже не эксперт по шагам этой программы, хотя я давно в ней. Потому что я, ну, последний раз я пил алкоголь больше 30 лет назад. Это давно, правда давно. Вот. И большая часть моей жизни уже, это не пьяная жизнь, это жизнь трезвого человека. Вот. И не то, чтобы я сильно гордился этим, там, типа, это не говорит про мои заслуги. Я не самый умный, я просто пришел пораньше. Мне просто посчастливилось выпить последний раз, будучи относительно молодым. Вот. Там, ну, 25 лет – это такое время для старта вполне удачное. Вот. И поэтому большая часть жизни получилась трезвой. Но при этом, при всем, знаете, у молодости есть свои недостатки, как это сказать. Вот. Я много времени провел в том, чтобы быть в этой программе, но ничего по ней не делать. Или делать больше на словах, чем по факту. Вот. Многие шаги занимали гораздо больше времени, чем их можно было бы, ну, это можно было все скорее пройти, с меньшими проблемами. Но сейчас у меня есть мой собственный опыт, и я им делюсь. Вот. Но я не считаю себя каким-то там специалистом, и более того, я испытываю некоторую неловкость, когда люди говорят мне: вот там 10 лет назад ты сказал то-то, 15 лет назад сказал то-то. Ну да, я сказал. Ну, Господи, я сейчас сумасшедший. Насколько я тогда сумасшедший был, я даже затрудняюсь сказать. Я сейчас, ну почему сумасшедший? Я продолжаю какие-то глупости делать. Я продолжаю делать ошибки. Вот. Я иногда говорю вещи несообразные. Иногда я делаю вещи, за которые мне бывает стыдно. Вот, иногда мне приходится извиняться за то, что я делаю, понимаете? Но я же не безупречный человек и никогда им не буду, слава богу. Вот. И поэтому моя позиция здесь, что человек, который вещает с этого места, это не тот человек, который вещает истину. Это еще один взгляд, который можно добавить к тому, к тем взглядам и точкам зрения, которые прозвучали. Вот. И если так с большого расстояния отойти, любой спикер, любой там приглашенный, выступающий человек, это не более чем кусочек пазла на общей картинке. Вот маленький кусочек, он кладется. Бывает, он встанет на место, а бывает, даже и на место не встанет. Торчит просто, и непонятно, как с этим обойтись. Люди иногда говорят странные вещи в этих семинарах. Поэтому я очень надеюсь на то, что мне как-то удастся вас не сильно смутить, что то, что я буду говорить, все-таки не встретит какого-то сильного сопротивления. Но ежели какие-то вещи будут вызывать недоумение, ну, задавайте вопросы. Или просто сделайте поправку на то, ну, там, уже не там свои загоны, в общем, вот он про это. Потому что у меня бывает, иногда меня заносит там в сторону психологии, в силу там полученного образования и знаний. Иногда я ухожу в сторону каких-то философских очень вещей, обобщений очень философских таких. Иногда я смотрю на, скажем, с точки зрения истории или с точки зрения там политического контекста, хотя стараюсь не делать никогда с этой сцены никаких политических заявлений. Это, в общем, не свойственно анонимным алкоголикам. Как вы помните, у нас не обсуждаются вопросы, связанные с религией, национальностью, политикой. Вот. И любыми вопросами, которые могут вызывать общественную полемику. Вот. Тут как-то я все-таки придерживаюсь нашей 10-й традиции. Вот. Но тем не менее, никто же не отменял мое право мыслить. Вот. У меня бывают обобщения, выводы. Иногда я там нахожу примеры из истории, из литературы. Ну, это как бы еще одна проблема. За время трезвости я прочитал достаточно много всяких книг и вместил в себя много всякой информации. Поэтому примеры могут быть, может быть, иногда не совсем ожиданными. В этом тоже есть своя какая-то, возможно, прелесть. Вот. Что еще хочу сказать? Ну, смотрите, я сомневаюсь, что за два дня можно как-то изменить жизнь свою и там начать там как-то видеть эту программу с другой стороны. Вот. Хотя у меня есть надежда, что за это время, возможно, здесь произойдут. Вот мы сейчас с Володей ехали в машине, и он сказал, иногда на таких семинарах слышишь то, чего не слышишь на группе. Вот чего-то, вот пророка нет в своем отчестве. Нужно было, чтобы Женя приехал, чтобы сказал, или Гриша, и чтобы сказал то, что уже написано в книге. Но как-то так сказал, что, блин, ах, вот что было написано. Ну да, всегда было написано, блин, не видел. Вот сейчас увидел. Вот, поэтому у меня есть надежда на то, что, конечно, какие-то встречи произойдут, какие-то смыслы внутри новые включатся, контексты новые появятся, и так далее, и так далее. Но у меня нет надежды переделать кого-то, или убедить кого-то что-то делать, начать, там, или перестать что-то делать. Вот. Потому что я с уважением отношусь к праву любого человека жить свою жизнь так, как вы живете. Вот. Ну, наверное, достаточно для того, чтобы уже куда-то двигаться в сторону программы. Да, еще есть разные способы проводить семинары. Бывают люди вот проводят, прям идут четко по книге. Бывают люди дают там какие-то прям четкие задания. Это, ну, у всех разные методы. Мой стиль, наверное, иногда обращаясь к книге, все-таки идти больше за внутренним потоком. Вот. Уж не знаю, насколько это получится у нас с вами. Но я готов отвечать на вопросы, давать и практические инструменты, если хотите. В этом смысле я даже хочу оставлять определенное время на то, чтобы можно было еще поспрашивать что-то. Вот. Хотя всегда опасаюсь, что мы можем уйти куда-то в очень дискуссионную плоскость. Вот, и как-то встрять в какие-то вот выяснения, там, что на самом деле, что значит эта строчка в книге. Вот давайте я сразу скажу, собственно, вот перевод книги, который я держу у себя в руках, был сделан, это четвертое издание книги анонимных алкоголиков, ее рабочая часть. Перевод был сделан в 88 году, а издана книга была в 89-м, этот перевод. И вот этот перевод пока неизменный, хотя... Я вот вчера был на собрании, я услышал пятую главу и написание шагов вообще в необычном для меня звучании. Я не слышал такого текста. Ну, не знаю, откуда это пришло, от кого из, там, от Коли или там, от Гриши, неважно. Вот. Важно, что для меня, для моего слуха это было непривычно, но, возможно, оно и хорошо, потому что заставляет задумываться над тем смыслом, который тут есть. Когда, когда текст один и тот же, он замыливается немножко. Поэтому, наверное, полезно иногда читать в другом переводе. Хотя мне привычнее то, что написано здесь. Я понимаю, что здесь есть неточности. Здесь есть вещи, на которые, ну, например, я всегда там поправляюсь, когда касается формулировки первого шага. Там есть важное. Вот. Ну и вообще, когда книга переводилась, ну, что-то было не очень, что-то было упущено. Возможно, какие-то были вещи расставлены не совсем точно. Давайте все-таки это самое, признаем то, что тем не менее огромное количество людей выздоравливает, пользуясь именно этим переводом. И поэтому рубиться здесь за то, какой перевод правильнее, я точно не буду. Я точно не хочу, чтобы мы тратили время на дискуссии о словах. Я готов делиться своим пониманием того, что написано в книге. Ну, достаточно много раз она была мной прочитана. У меня пока еще не такое духовное состояние, чтобы я говорил: книга, откройся, и она открывалась на нужном месте. Я знаю таких людей. Более того, какие-то вещи иногда мне приходится поискать и вспоминать, где они написаны. Вот. Но, тем не менее, я достаточно хорошо представляю, что в этой книге есть, и 100% знаю, чего там нет. Когда мне говорят какие-то сомнительные вещи, говорят, это написано в книге, я предлагаю показать, где это написано. Вот. Но еще раз, я не особый такой книгачей, я не рублюсь за текст. Вот. Для меня книга это, как сказать, знаете... Это инструкция к велосипеду, это еще не сам велосипед. Вот, понимаете, это инструкция по сборке такая, хорошая. Но сам велосипед все-таки это жизнь, и это духовный опыт, который мы здесь обретаем. Окей, ну, в общем, все, наверное, хорош. Вот. Итак, с чего бы я хотел начать? Что такое семинар по шагам? Да, это возможность за 2 дня, там, до 3 дня... Ну, еще раз окунуться в практику выздоровления. Давайте вспомним следующую штуку. Что когда Билл умирал от алкоголизма и не видел выхода, когда не все его попытки привели к тому, что, ну, собственно, он жил, на, как если помните, да, на скудные средства своей жены, которая работала в магазине готового платья. Эта история, это в 1935 году все происходило. Вот. Я напомню, что Билл, для тех, кто книгу не читал, или там, немножечко там, подзабыл эти события, или не знает их, вот, да, что на тот момент, сколько ему было? Лет 35, по-моему, да? Вот. Уже зрелый человек. По образованию, собственно, ну, по специальности биржевый аналитик. Вот. Человек, у которого очень быстро работал ум, человек практически мыслящий, с лидерскими качествами, прошедший через Первую мировую войну, командующий батареей, вот, офицер. Да, и человек с очень большими задатками, волевой человек. Это он не был, вот, несмотря, вот, знаете, вот интересно, что первый алкоголик, который... подарил нам во многом и книгу, и очень много сделал для сообщества. Вот. Он был той самой половинкой яблока, да, или тем самым семечком, с которых это яблоко выросло, одним из этих семечек. Вот, вот этот, он был человеком достаточно одаренным, харизматичным, ярким, талантливым, если не сказать гениальным. Вот. Потому что эта книга написана очень хорошим слогом. Более того, у него были хорошие, весьма высокие показатели, как у предпринимателя. 2 раза он был миллионером в своей жизни. До того, как еще пока пил, да, потом он уже не был успешным финансовым. Вот. У него были очень интересные идеи в плане там, анализа рынка и так далее, и так далее. Вот. Он зарабатывал не на пустом месте, он не был жуликом. Он помогал людям правильно инвестировать деньги, то есть вкладывать их. Вот. Деятельный, предприимчивый, активный, с амбициями человек. Если бы не алкоголизм, я думаю, он вошел бы там, в число богатейших людей своего времени. К этому были все предпосылки, фактически он уже им становился. Но его убил алкоголь. Причем еще важно понять, что Билл был волевым человеком, крайне волевым, крайне целеустремленным. И это не помогло ему победить алкоголь. Ну, пару эпизодов из его жизни я напомню, да, что как дедушка, когда ему рассказал про то, как аборигены кидают бумеранги, и эти бумеранги возвращаются к ним, он из ручки кресла сам с помощью ножа вытащил бумеранг, который летал и возвращался. Вот, он доказал себе. Вот. Он поднимался на гору, на которую, собственно, подняться можно было только с хорошей физической подготовкой. Он себе доказывал все время что-то. Будучи человеком средних спортивных данных, он стал капитаном спортивной команды в школе. Собственно, будучи человеком без музыкального образования, он сам научился играть на виолончели и солировал в школьном оркестре. До конца дней играл на виолончели, кстати. То есть он был одаренный, разносторонний человек, яркий, и за ним шли люди. И при этом алкоголь согнул его в три погибели. Это говорит нам, почему-то, я всегда думаю, почему именно этот человек был Богом выбран на эту роль. Может быть, для того, чтобы мы увидели, что никакие наши таланты не помогают нам в исцелении. Какими бы мы ни были яркими людьми, алкоголь все равно оказывается сильнее. И Билл был фактически банкротом по всем основаниям. Вот. Без дома, без поддержки людей. Единственный человек, кто остался, кто мог его поддерживать, это жена была его, которая через ним реально прошла все горнила ада вместе с ним. Вот. И доктор, который его лечил, доктор Уильям Силкворт. Вот. Собственно, все. Больше ему не на что было рассчитывать. Вот. И вот именно в том состоянии к нему приходит Эбби, бывший его собутыльник. Вот. И я напомню, что на тот момент у Эбби было 2 месяца трезвости всего. 2 месяца. Но он пришел к нему преображенным человеком, сияющими глазами, и сказал, что он обрел религию, и что он сейчас на духовном пути, и он и предлагает Биллу пойти этим путем, потому что знает, что у него проблемы с алкоголем. Вот. Билл сначала не принял эту идею, как вы помните, да, он был скептиком в плане всех этих духовных вещей. Потом он напивается в последний раз в своей жизни и попадает в больницу уже в состоянии. Это была третья белая горячка. По сути дела, он не должен был ее пережить. Редко кто переживает 3-4 горячки. Там просто уже водянка мозга развивается. И по идее, он должен был покинуть сей бренный мир. Вот. Но он его не покинул. Вот что-то с ним случилось. Он описывает это как явление почти мистического порядка. Это история, которую его все время просили рассказать. Он описывает это в книге. Вот. Мы видим это в фильме «Меня зовут Билл Даблью», если кто-то видел этот фильм, кто-то помнит. Когда он лежит на вязках в постели, ему дико страшно. Вот. Мы не знаем, что с ним происходит там внутри, мы можем только догадываться. Но человек, который переживал вот этот ужас делирия, ужас, когда на вас обрушиваются стены, когда черти лезут из-под кровати, и вы привязаны для того, чтобы вы не сделали ничего себе и другим, чтобы не убили себя. В этот момент вдруг комната заполняется светом, и он успокаивается. Это были не лекарства. И вот это, вы знаете, в фильме это, конечно, передано колоссально. Просто у фильма свои средства, у кино. Когда вот он лежит, и вот комната заливается светом, и у него просветляется сознание в этот момент. Собственно, потом свет уходит, и когда доктор Силкворт пришел с обходом, сказал, у вас состояние, я смотрю, улучшилось. Он говорит, да, доктор, и рассказал ему то, что с ним произошло ночью. На что врач ему сказал, я не очень понимаю в этих вещах, я всего лишь доктор, ученый, но я могу зафиксировать факт улучшения. Это я как доктор могу зафиксировать. Вот. И на что Билл спросил с таким трепетом, доктор, скажите, я сумасшедший? Он подумал, у него просто крыша поехала. И врач ему ответил с улыбкой, я уже больше 20 лет лечу сумасшедших, гарантирую вам, ответственно заявляю, вы не из их числа, вам стало лучше. Потому что он увидел человека с просветленным сознанием, когда люди сходят с ума, у них сознание путается. А здесь человек ясно мыслил, понимаете, был адекватен, был спокоен. Вот. Врач сказал, вот так вам лучше. Я не знаю, что с вами случилось ночью, но что бы это ни было, держитесь вот за это. Вот так вам хорошо. Это я как доктор говорю. Понимаете, вот мудрость этого доктора, что он не стал это отсылать там, к таблеткам, там, к каким-то другим вещам. Он просто увидел, что с человеком, человек получил какой-то новый опыт. Вот. И пожелал ему вот за этот опыт держаться. Билл срочно попросил прислать к нему Эбби, потому что он понял, что произошло именно то, о чем говорил Эбби. И Эбби пришел, и он ему рассказал, он говорит, да, это то самое. Вот, видимо, твой страх, вот твое отчаянное состояние, все-таки оно вот привело тебя к этому. Поэтому я тебе предлагаю, он говорит, что дальше ты делать? И он ему предложил, если я напомню, что в Оксфордской группе, а что такое Оксфордская группа? Это такое движение, собственно, христианское такое, ну его можно назвать мистическим, собственно, основатель его, если я не путаю, Господи, кто напомнит, Бахман преподобный, не помню, вот имя человека, кто Оксфордскую группу создал. Вот. Неважно, важно, что, друзья, это было создано в рамках все-таки христианской церкви, вот, что люди читали Евангелие, но что они исповедовали? Они исповедовали возвращение к начальному христианству, христианству такому не церковному, не догматичному, а христианству, где люди впускали в свою жизнь Бога. Вот, и меняли свою жизнь за счет... То есть первое, с чего начиналась программа вообще Оксфордской группы, первое, что там звучало, они признавали свое бессилие. Не перед алкоголем, вообще бессилие. То есть признавали свою неспособность управлять жизнью, справляться со своими проблемами, решать свои проблемы за счет ума своего, за счет интеллекта, за счет опыта. Они отказывались от этого. Они говорили, мы бессильны, все, я признаю свое бессилие, мне нужен Бог. То есть они признавали бессилие, признавали необходимость того, что только Бог может нас исправить, признавали необходимость моральной инвентаризации, что надо жизнь свою переосмыслить, признавали необходимость наведения порядка в своей жизни через возмещение ущерба, через признание зла, которое ты причинил другим людям, вот, и признавали необходимость донесения вести, проповеди для других через этот опыт. Ну, в общем, по сути дела, все 12 шагов. Только в виде шести. Вот. И то, что это работало как именно практика духовная, давало людям надежду, в том числе и алкоголикам. Там были не только алкоголики, там были люди, ну, некоторые просто отчаявшиеся, там, депрессивные, у кого жизнь не ладилась. Очень многие из них находили помощь и исцеление там. Вот. Собственно, и Эбби Т, собственно, как раз именно там протрезвел. Кстати, в эти же группы ходил доктор Боб. Ему это не зашло, как-то у него это не получилось, вот, не случилось там этого чуда. Вот. А у Эбби получилось, и вот он с этим пришел к Биллу, с 2 месяцами трезвости, еще раз. Это я к тому, что если кто-то думает, что надо сильно долго трезветь, чтобы ходить и делать 12-й шаг, вы ошибаетесь. Вот. 2 месяца уже было много. Вот. И что здесь еще, какой момент важен? Билл был в таком отчаянном состоянии, видимо, он был настолько потрясен произошедшим с ним изначально, очередная белая горячка случилась, в которой он встретился с этим ужасом своим, да, вот, что он был готов на все. Все, его жизнь пришла к полному краху. И все, что он делал, он согласился сделать все, что нужно. И вот в этом смысле я убежден, что программа наша, она все-таки не для умных людей, не для талантливых людей. Нет, для них тоже, конечно, но приоритет не здесь. Наша программа для послушных, для готовых, для тех, кому уже некуда деваться просто, для безнадежных. Ну, я сейчас вспомнил... Мой любимый режиссер Андрей Тарковский, если видели фильм «Сталкер», вот, по сценарию Стругацких, там есть комната, куда сталкер проводит разных людей. И эта комната якобы исполняет любые желания. Вот, но туда попасть очень сложно, потому что надо проходить через систему определенных там ловушек. Что это там за зона, не объясняется. Там, ну, вот по книге это вот типа какая-то... вторжение инопланетян. Вот. Можно по-разному это объяснять. Даже сами Стругацкие не дают точного объяснения, что это за зона. История следующая. Чтобы попасть в комнату, где исполняют желание, надо пройти через сеть испытаний. Вот. И многие люди погибают, идя в эту комнату. Вот. И, собственно, там возникает вот эта дискуссия, когда спрашивают сталкера. А сталкер — это человек, который, вот его призвание — водить людей в эту комнату. Вот. И, а сам для себя он не ходит, это не положено. А ну вот, чтобы у других людей что-то происходило. Вот. И вот его спрашивают, ну что, плохих она, что ли, принимает эта зона, вернее, плохих наказывает, а хороших принимает? Он говорит, нет, она принимает отчаявшихся. Это точно про нашу программу. Понимаете, отчаявшихся, потому что молитва отчаянного сердца — это самая искренняя молитва. Молитва страдающего сердца — самая искренняя молитва. Молитва безнадежного сердца — самая искренняя молитва. Только в этом состоянии человек действительно впускает Бога в жизнь. Вот почему анонимные алкоголики первые настаивали на том, что все-таки человек, который приходит в анонимные алкоголики, должен достичь своего дна. Он должен настолько пострадать и настолько разрушиться, что у него просто не оставалось бы других выходов. Пока у ума остается возможность найти лазейку, он находит лазейку. Более того, это как Гришка, американец, говорит, да, что самая большая проблема нашей программы в том, что в ней становится лучше. Потому что как только алкоголику становится лучше, он перестает что-либо делать. Понимаете, ну, жизнь, ну вы помните эту историю, да, когда алкаш захотел покончить с собой, да, и стал это, на стульчик встал там, чтобы петлю приладить. И видит, на шкафу стоит недопитая водка, и окурок лежит в этом самом, бычок в пепельнице. Ну, видимо, там заначил по пьянке и забыл про это. Ну, бывает такое. Я, правда, своих заначек никогда не забывал. Я их иногда не находил. Видимо, кто-то находил раньше меня. Вот. Ну, вот нашлась заначка. Вот. Собственно, ну, говорит, добро-то чего ж пропадать. Вот он хлопает этот стакан, садится, закуривает, смотрит на крюк в потолке и говорит, так, а что-то я, собственно, жизнь-то налаживается. Понимаете, ум, если находит лазейку, он находит ее, и жизнь снова приобретает новое направление. Мы не готовы до тех пор, пока нас действительно не прижмет. Вот, и вот что такое дно, да, это признать, что твоя жизнь загнала тебя в угол, что ты банкрот. И только тогда, когда Билл признал, что... Ведь он сопротивлялся даже тогда, когда Эбби сидел перед ним за столом и рассказывал ему про свой опыт. А что делал Билл в тот момент, напомните мне? Бухал! И он говорил, давай трепись, моего джина хватит с лихвой на любую твою проповедь. Понимаете? И только тогда, когда Эбби ушел и начался вот этот, я сколько он еще пил, мы не знаем, но он оказался в больнице в невменяемом состоянии. Что, в общем, неудивительно. И только там вот он начал бить рукой по ковру. Знаете, что такое бить рукой по ковру? Ну это да, это когда тебя ломают в борьбе, ты рукой, ты уже говорить не можешь, ты просто хлопаешь, чтобы тебя не ломали. Ты показываешь, что ты сдаешься, да? Вот он стал, условно говоря, бить рукой по ковру, он сдался. Вот он капитулировал, сказал, все, я согласен, я согласен. Понимаете, что такое первый шаг в моем понимании? Это когда ты достиг такого состояния, что правда, если тебе скажут, вот ложка, простите, с говном, если ты ее съешь, ты вылечишься. И ты говоришь, давайте. Я согласен на все, если это будет работать. Я, потому что я не могу сам, да, или я просто умру, я погибну. Вот. Ну, конечно, это такой, может быть, жесткий пример, не очень эстетичный, простите за него. Но мы должны согласиться на все. Вот это какое должно быть отчаянное состояние. В моем случае, собственно, оно так и произошло. Ровно так же. Вот, то есть, 5 да. 5 минут, спасибо. 5 минут, прекрасно. Вот как раз мы на этом, да. Вот. И остановимся. Смотрите, что случилось. В моем случае это была быстрая история. Мы говорим о том, что есть разные типы алкоголиков. Есть алкоголики, начинающиеся прям сразу почти, чаще всего это наследственные алкоголики. Ну, те, у кого папа, мама пили там. И обычно следующее поколение спивается быстрее. Запаса прочности уже нет этого. Это моя фантазия, я не знаю, научно это не подтверждено, это просто мои наблюдения. В моем случае именно так. У меня пил папа, но папа относился к разновидности с таких социальных алкоголиков. Он пил всю жизнь, он прожил 65 лет, умер не от алкоголизма, а от рака поджелудочной. Но это одна из тех болячек, которые алкоголиков посещает тоже, знаете, достаточно Вот. Нас, да, нас достаточно часто накрывают там всякие циррозы. Сестра родная умерла у меня, кстати, от цирроза печени. Тоже не в последнюю очередь, а может быть, конечно, в первую. Она пила там пострашнее меня, наверное. Царствие небесное. Так вот, собственно, в моем случае я начал пить, и я сразу потерял контроль. Сразу. У меня не было запаса относительно благополучного. Вот. Возможно, поэтому путь прошел быстро. Есть алкоголики, которые горят, как большая толстая церковная свеча, а есть, которые горят, как бенгальский огонь. И запас прочности здесь меньше. Вот я бенгальский огонь. Как я мог бы гореть еще долго? Не знаю. В 25 я выпил последнюю рюмку. Но к этим 25 годам, понимаете, разрушения были просто, ну, как цунами просто. Моя жизнь ломалась. 18 лет уже первые... Одеколон я выпил. Надо было выпить, ничего не было. Я просто у друга в ванной выпил одеколон. Мне не казалось это чем-то неправильным. Понимаете? В 18 лет были уже первые признаки белой горячки. После армии тяжелейший запой в течение 3 месяцев, из которого я не мог выбираться. Ну, выбрался только каким-то чудом просто. И беспробудное пьянство в течение там еще где-то лет полутора. Вот, 2 наркологии, в общей сложности 7,5 месяцев, торпеда, жизнь непонятно где, я ушел из дома и 4 года вообще домой не появлялся. Случайные люди, случайные знакомые, скитание по разным там квартирам и местам и так далее, и так далее, и так далее. То есть жизнь разрушалась просто, вот на глазах она распадалась просто. И к 25 годам я уже не понимал, кто я, зачем я, куда я живу. Мысли о самоубийстве меня не оставляли. Вот в этом состоянии я пришел в анонимные алкоголики. В этом, понимаете? И я уже готов был что-то слышать. И то мне нужно было пройти через срыв, чтобы начать бить рукой по ковру и сказать, все, я сдаюсь. Окей, все, все, я все понял. Вот. Хотя продолжение я продолжал понимать еще долго и продолжаю понимать, но уже без алкоголя. Слава Богу, я был избавлен от этого. И часто меня там говорят, ну ты такой молодец, ты такой крутой, ты вот там ты-ты-ты. Я говорю, ребятки, я просто пришел в таком состоянии, что мне некуда было больше. Мне нечего было больше выбирать. Итак, первое, что делает наш первый шаг эффективным, это состояние отчаяния. Состояние безнадежности, состояние банкротства. Вот. И это тот первый шаг, который мы делаем еще пока пьем. Вот в этой точке давайте мы остановимся. Спасибо. А потом пойдем дальше. Спасибо.